Братья, я хотел поблагодарить за ваши молитвы. Состояние немного улучшилось, поэтому я сегодня и мог приехать на урок. Я хотел бы напомнить, в прошлый раз мы закончили, мы, в общем, освещали период гонений, последний период гонений, начиная с императора Деция. И закончили мы тем, что вывели несколько причин, почему множество отпадших было в то время. То есть сами жившие в то время служителя, такой как Киприан, например, он свидетельствует, что христиане даже шли некоторые без, без всяких пыток, шли сами и отказывались от Христа, и приносили жертвы. Никто даже их туда не гнал. И мы осветили, какие причины. Но в то же время, в это время, конечно, и были герои веры, которые, в особенности среди служителей, епископов, пресвитеров, диаконов, они обычно были твердые в вере, и от падения среди служителей, по крайней мере, исторических не отмечалось. Вот. В это время Ориген от пыток через некоторое время умер, знаменитый. Вот. Епископ Иерусалимский Александр также погиб в это гонение. Что характерное, я хотел отметить, характерное по этому гонению. Первое, есть свидетельство того, что стали практиковаться более длительные какие-то длительные истязания. То есть раньше христиан могли просто убивать, не особо долго занимаясь с ними по времени. Вот в период Деция почему-то они хотели именно заставить христиан отречься, не столько были заинтересованы в самой смерти. Вот. И интересно такой факт, что вот в Карфагене, например, это как бы африканская церковь, Западная Африка, вот тут так пишет один из ихних христиан, исповедник Лукиан пишет: «По указу императора нас велено морить голодом и жаждой 8 дней. После 8 дней дали немножко хлеба и мерку воды». И вот эта сторона гонений Деция в Карфагене довольно значительно увеличила количество отпадших. Потому что, возможно, африканский темперамент вызывал людей к мученичеству или геройству. Они готовы были умереть за Христа, но они не готовы были длительное время пребывать в таких трудностях. Поэтому вот записаны такие нюансы по поводу гонения в Африке. В это же время в Александрии, например, там немножко христиане более стойко стояли, чем в Карфагене, по той причине, что там были неформальные гонения до этого. Они уже были готовы к этим гонениям, потому что народ в Александрии более негативно относился к христианам, и определенная фильтрация уже произошла таких нестойких христиан. Поэтому при Деции там отпадений было не так много. Еще характерная черта, что в это время начинаются такие факты, когда служители уходят в подполье. Ранее, по крайней мере, исторических свидетельств не было. А вот уже во время Деция, например, такие епископа, как Киприан Карфагенский, он счел благоразумным скрыться от ярости язычников и удалиться в неизвестное место. В общем-то, он впоследствии был мучеником, поэтому нельзя сказать, что он побоялся. Он управлял церковью на расстоянии, и, в общем-то, это для церкви было благоприятно. Еще интересно такой факт по поводу епископа другого, Александрийского, что он также скрылся, но, в общем-то, скрылся не по своей воле. Он удалился в пустынное место не сам, а сами язычники, которые проживали вместе, в его месте, они настолько уже благоприятно относились к христианам, что они, когда его под стражу взяли, они напали, прибежали в то место, сильно начали шуметь, и воины разбежались. И они его взяли и увезли в другое место. То есть даже сами язычники уже ко времени Деция, они расположились, простой народ расположился к христианам. Что нельзя сказать о первом и втором веке, когда, наоборот, народ был очень ожесточен. Еще интересно по поводу удаления от гонений, то есть миграции, что ли. Вот. Интересно, Григорий Неокесарийский, такой епископ был вне Кесарии, он вообще полностью со всей церковью. Они со всей паствой удалились во время жестоких вот этих гонений в пустынные места. И на какое-то время находились там, пока гонение кончилось. Потому что вот такие тоже были случаи, как церковь пыталась выживать в это время. Вот. В конце жизни, вот уже после Деция, как бы какое-то время гонения немножко приостановились, затихли. Вот. Но здесь есть интересный такой нюанс. После смерти Деция его преемник Гал, такой был преемник, император, Римская империя была, в Римскую империю пришла моровая язва. По многим крупным городам было очень много эпидемий. В крупных городах, да. Ну, так тут не написано, какая болезнь, но просто написано «жестокая моровая язва». То есть в то время не описывали люди, они не знали, какая это, просто люди называли моровой язвой все инфекции, которые приводили к смерти, и такие были быстрые. То есть врачебное дело не на том уровне было, чтобы описать эту болезнь. Вот. Но что интересно, что в это время, вот в Карфагене и в Александрии, такое свидетельство, что когда люди, язычников, начало умирать очень много, то они, естественно, не имея никаких моральных, нравственных устоев, они, в общем-то, выбрасывали своих мертвых на улицы просто, не хоронили их и не заботились об умерших. И тогда вот в Карфагене епископ Киприан, он, в общем-то, начал проповедовать о любви и о служении. И христиане, было такое сильное пробуждение в церкви, что христиане взялись очень сильно служить в это время. Они показали всему городу, как нужно относиться к ближним. Они хоронили этих умерших как бы вот по-нормальному, как надо хоронить, если бы они хоронили своих родственников. То есть они их заворачивали, хоронили и делали нормальные похороны. При этом некоторые из них умирали, потому что тоже заражались этой болезнью. Но при этом после всего этого это очень благотворно повлияло на весь город, и к язычникам и христианам стали относиться очень положительно. То есть они увидели на деле, что они отличаются сильно от их самих, не только теоретически. Вот. В Александрии точно то же самое. Здесь христиане обращались с больными, я зачитаю, как с братьями, умирающих одевали в погребальные одежды и хоронили. Многие помирали при исполнении этого долга братской любви. Но не было недостатка и в тех, которые и им оказывали последнюю честь. Здесь опять также христианский героизм произвел благотворное влияние на язычников. Вот. Ну, дальше мы переходим уже к следующему императору, император Валериан. Вы уже видите, что мы уже подбираемся к 4 веку, то есть 253-260 год. Уже, в общем-то, подходим к середине вот этого периода жестоких гонений. Вот во время этого императора, это тоже император был достаточно такой сильный император, который сделал много очень для Рима, Римской империи, и его тоже могли бы считать лучшим императором. Вообще, во время упадка Римской империи, это был один из лучших императоров. Но в 257 году его правления по каким-то причинам начинается резкое изменение отношений христиан. Издается два эдикта, два закона в 257 и в 258 году. Первый закон, он вначале запрещал христианам собираться на богослужение и посещать места погребения, потому что христиане очень часто собрания свои проводили на кладбищах. Вот. Но этот эдикт, он не повлиял так сильно на христиан. Интересно свидетельство вот про Киприана. Опять же, он еще пока не мученически не умер, он все время фигурирует здесь, потому что он известна такая фигура и написал много свидетельств. Поэтому мы встречаемся с его именем часто. Вот интересная запись в это время, после первого эдикта, это допрос Киприана. Проконсул Африки пригласил к себе Киприана, епископа Карфагенского, и объявил ему, что получен императорский указ, предписывающий, чтобы те, кто не держится римской государственной религии, возвратились к ней и принесли жертвы. Что ты на это скажешь? «Я христианин и епископ», — ответил Киприан. «Я не признаю никаких других богов, кроме единого Бога». «При этом намерении останешься?» «Да». «Так не угодно ли отправиться в ссылку в город Куруби?» «Отправляюсь». «Указ касается не только епископов, но и пресвитеров. Кто пресвитер в этом городе?» Отвечает Киприан. «У вас есть прекрасный закон, запрещающий доносы, и я не стану доносить о них. Наше учение не позволяет им явиться самим. Да это и тебе было бы неугодно. Но когда начнется о них розыск, они найдутся. Я найду их. Воспрещаю также под угрозой смертной казни составлять молитвенные собрания и посещать погребальные места». «Делай, что тебе приказано», — ответил Киприан. Вот, то есть достаточно такое простое исповедание, но оно не произвело желанного действия, и издается второй указ, который уже всех, кто не... всех предстоятелей церквей, епископов, деканов, там, всех служителей, если они не отрекутся, то надо казнить их. И уже в это время... как бы второй раз вызывают Киприана Карфагенского, и он уже в 258 году, ну, ему отрубают голову. То есть он мученически перешел к Господу. Интересно, что, ну, вот, есть свидетельство того, что в то время, вот я говорил уже, что язычники сами очень по-доброму относятся к христианам. И даже такой получается парадокс, что по закону, эдикту, римские судьи, римские правители, они должны убивать христиан или, например, их пытать. А язычники всеми способами пытаются каким-то образом, ну, достаточно, может, даже грубо иногда, пытаться их спасти. Вот сегодня я прочитал такой пример интересный, что там даже толпа просто одного там диакона взяла просто, как бы сама схватила его руку, положила ему жертвенное мясо на руку, потом просто перевернула, что это он сделал, хотя он это не сделал. То есть он сопротивлялся, они сделали как бы это за него, чтобы его спасти от смерти. Вот такие даже были примеры интересные. Вот. Или вот другой пример здесь описывается, что один... диакон тоже церкви в Африке тоже предстал перед судьей, и за то, что он исповедал себя служителем, его должны были казнить. А народ, язычники, они кричали, что он врет, все обманывает, и он не диакон. И римскому судье трудно было решиться, то же он на самом деле есть. И, в общем-то, его даже уже хотели отпустить. Но в конце он все-таки, учитывая его исповедание, его казнили. Но здесь показано то, что язычники уже очень по-доброму относились к христианам, видя их жизнь. Я несколько выписал свидетельства, которые относятся к этому времени, об отношении верующих, об отношении таких свидетельств, как относились христиане к службе в армии. В общем-то, это достаточно актуальный вопрос. Может, кто-то прочитает, а то и мне читать. Кто-то из братьев может прочесть? Ну ладно, я прочитаю. Давай, только погромче.
В 295 году в царствовании уже Диоклетина. В африканском городе Тивесте производится набор солдат. Между новобранцами обращал на себя внимание один христианин по имени Максимилиан. Этому молодому человеку был 21 год, и его призывали к военной службе. Проконсул Дион, заведовавший набором, приказал осмотреть этого Максимилиана. Его поставили в станок, но здесь он заявил: «Мне нельзя служить, потому что я христианин». Проконсул приказал его смирить.
Смирить.
В нем оказалось росту 2 аршина, 7 вершков, совершенно годная мера для солдата. Поэтому Дион приказал надеть его, на него значок воина, свинцовое ожерелье. Но Максимилиан отвечал, что если наденут ему это ожерелье, он все равно сбросит его. Он не может служить. «Отчего это?» – спросил проконсул. «Потому что я христианин», – был ответ. «Не могу служить». Проконсул возразил. «В войске государей наших, священных императоров Диоклетиана и Максимилиана, есть много воинов-христиан, и они даже служат в лейб-гвардейском корпусе. Но Максимилиан стоял на том, что он не может служить, потому что не может делать зла». «Да разве служить в военной службе значит делать зло?» – спросил проконсул. «Ты сам знаешь лучше», – ответил Максимилиан. Тогда проконсул за такое упорство приказал казнить его мечом. Мученик произнес и был отведен на казнь.
Ну, «Deo gratias» – это значит «слава Богу». Так можно вот. То есть мы видим здесь очень хорошее свидетельство. Но также мы здесь можем увидеть и такой момент, что ну, проконсул говорит о том, что христиане, в общем-то, на то время уже какая-то часть служила в армии. Вот. И, в принципе, можно попытаться это как-то объяснить, но у меня как бы есть своя точка зрения по этому поводу. В общем-то, с годами, вот если мы смотрим 1-й, 2-й век, 3-й, то мы видим, что, во-первых, церковь росла в количестве, во-вторых, было определенное охлаждение. И этот вопрос, который в более раннем периоде понимался буквально, то есть заповеди Иисуса Христа толковались буквально в самом прямом смысле этого слова. И поэтому мы не видим никаких свидетельств о солдатах-христианах. Вот. Ну, по крайней мере, таких явных. Вот. Позже мы видим, что уже эти свидетельства начинают появляться. Как они себя там вели, или я не знаю, но, в общем-то, то, что они были в войске императора, это как бы действительно тоже исторический факт. Но, с другой стороны, вот имея такие свидетельства, мы видим, что в церкви еще были вот именно это понимание, и, может быть, даже от общины, как бы от места отличалось, все-таки понимать заповеди Христа буквально. Нагорную проповедь и заповеди о непротивлении злу, и так далее. Они были в церкви, потому что если бы их не было, таких бы свидетельств тоже бы мы не обнаружили. Вот. Еще интересное свидетельство, я его сам прочитаю, тоже по поводу служения в армии. Около 298 года, несомненно, раньше открытого гонения Диоклетиана был такой случай. Праздновали вступление на престол императора, так называемый «Dies Natalis». Местное начальство давало официальный обет, в котором должен был принять участие и состоявший на действительной службе в Трояновом легионе центурион Маркел. Может быть, предполагалось перед торжественным обедом жертвоприношение или почему-либо другому, но в это время в Маркеле пробудилась скрупулезность христианской совести, и он усомнился в своем праве принять участие в обеде. Поэтому в присутствии целого легиона перед римскими знаменами он сбросил пояс и виноградную ветвь, состоявший отличие центуриона, и громогласно заявил: «Я служу Иисусу Христу, Царю Вечному. С этих пор перестаю служить и не хочу кланяться императорам, ложным вашим богам и деревянным идолам». Маркела схватили. На официальном допросе презида легиона Маркел повторил свое исповедание и здесь произнес несколько слов против язычества, ударяя на то, что он христианин. Его заключили под стражу. Когда затем он представлен был на суд проконсула, последний начал допрос: «Правда ли все, что о тебе докладывают? Правда ли, что в присутствии войска под знаменем ты сбросил знаки своего звания?» Центурий Маркел подтвердил, что правда. «Правда ли, что ты заявил об этом поступке официально?» «Правда», — отвечал Маркел. «Правда ли, что ты отказываешься служить императору?» И это подтвердил Маркел. И затем прибавил, что он воин Христов и потому не может служить императору. За подобное оскорбление военной дисциплины и недостаток военного чувства верноподданничество. Маркел осужден был на казнь мечом. Ну, центурион, это, я так понимаю, офицерское звание уже в войске. То есть он как бы достаточно уже какое-то время был. Ну, да. Что? Вот интересно еще. Вот, кстати, интересно, тут я хотел все-таки зачитать еще. Вот, тут вообще есть такой историк Болотов, он еще в царское время преподавал историю. Вообще много сведений я как бы брал на основе его лекций, которые он не написал ни одной книжки, но студенты записывали его лекции и потом как бы издали его лекции. Он с православной точки зрения объясняет эти факты. Вот интересно, как он их объясняет. Эти два факта, о которых рассказывают вполне достоверные так называемые акты проконсульские, хорошо характеризуют положение дела, в котором находились христиане даже в первые годы царствования Диоклетиана. Из этих обоих актов видно, что христиан об их вероисповедании не спрашивают. Они сами заявили, что они христиане, и во имя своих религиозных убеждений отказываются от службы. Они страдают за свои убеждения, но при таких убеждениях они пострадали бы и в России в настоящее время, то есть во время, когда Болотов писал. Потому что уклонение от военной службы неразумно и преступно. Эти христиане, очевидно, живут стариной и не хотят ни к чему приспосабливаться. Раньше христиан не брали в военную службу, а отсюда у них составилось особое воззрение на пребывание в военной службе как на делание зла. Защиту себя они считают принципиально неподобающей христианину. Заявление этих солдат, что они христиане, не волнует военных начальников, а волнует их отказ от одной только службы. Проконсул Дион пытается даже успокоить религиозную совесть Максимилиана, указан тот факт, что в войске много христиан. Но в том и другом случае приговор, осуждавший мученика на смертную казнь, совсем не упоминает, что их наказывают как христиан, а наказывают их за отказ именно от службы в армии. Вообще интересно, просто вот так, если подумать, то есть он как бы, в общем-то, говорит о том, что вот, свидетельствует, что они жили стариной. То есть, в общем-то, он попытка объяснить, что раньше христиане так думали. То есть это тоже один из свидетельств того, что христиане изначально не допускали службы в армии и участия в военных каких-то вопросах. Так, что там у нас, братья, время как? А, еще есть, да? Вот, ну, переходим к следующему гонению, периоду. Вообще, это последний период гонений. Я думаю, что, может, даже мы сможем закончить. Это период, вот третий период, последний, заканчивается императором Диоклетианом. Вот, в 305 году оканчивается, в общем-то, можно сказать, и гонение на христиан. Вот. Вот этот император, он достиг своего положения из простого солдата. То есть он не отличался какой-то, может быть, образованностью высокой или какими-то аристократическим происхождением. Вот. Был хороший воин и крупный реформатор. Вот. Он был также теоретик и политический. И впервые он подумал разделить власть в Риме на два крыла. Он понял, так как вообще язычники со всех сторон уже нападали достаточно сильно на Римскую империю, было трудно управлять большой страной. Он решил одному своему другу отдать часть империи. То есть он будет управлять одной частью, а второй будет император управлять второй частью. Гонения на христиан при нем начались в конце его жизни, где-то в 303 году. То есть в начале его жизни к христианам относился более-менее нормально. Вот, я здесь такую карту нашел. Здесь просто интересно, что вот он восточную часть, Ист – это восток, восток Римской империи, это он оставил за собой Диоклетиан. А запад, Уэст, он поставил своего друга Максимина, императора. Но также еще двух поставил как бы Цезарей. То есть Цезарь – это положение ниже, чем император. Вот на востоке Галериус, или Галерий по-русски, и Константин Хлор – это отец Константина, последствия которого мы знаем, вот это Константина Великого. Он на западе. И получилось четыре как бы таких крупные силы уже появились политические в то время. И, в общем-то, это, конечно, для Рима не было хорошо, потому что впоследствии они начали делить власти и, в общем-то, воевать друг с другом. Сам Диоклетиан, он уже к 303 году достаточно был старый. И вот второй его друг, которого он тоже поставил, Галерий, он был врагом христиан. И он побудил написать эдикт, под которым подписался Диоклетиан, и он сам, при котором было возникнуто очень сильное гонение на христиан. Вот про Галерия немного информации. Он тоже был из низших слоев общества, подобно Диоклетиану. И он был такой хороший воин. Почему он был так ненавидел христиан? По всей видимости, он, по всей видимости, языческое воспитание матери сказалось. И второе, он, когда находился в Вифинии, он подпал под влияние одного языческого философа. И, может быть, из-за этого он был достаточно такой ярый противник христианства. В это время начинаются чистки, то есть очищается армия от христиан, очищаются вот все придворные всякие должности, которые уже на то время христиане стали занимать, такие положения в обществе. То есть начинается как бы такая государственная чистка рядов. Почему для христиан это было страшным ударом? Вообще в истории считается, что это самое, вот самое страшное гонение для христиан было. Возможно, в количественном, возможно, в жестокости. Но церковь к тому времени тоже была, в общем-то, по местам не готова, чаще не готова к этим гонениям. Как и в случае с началом гонений при Декии. То есть тоже мирское благоденствие подействовало усыпляюще. Вот, строительство в это время, вот, во время этого благоденствия христиане стали много строить всяких молитвенных домов. То есть они тратили время активно, так сказать, в области архитектуры и улучшения положения своего вот, на земле именно. Уже эсхатологические ожидания пришествия Христова, скорее всего, ослабли, поэтому христиане собирались уже более долгое время находиться на земле. Также стали занимать места правителей по местам, то есть гражданские должности различные. В Риме это было очень распространено, при котором гражданские какие-то должности могли даже обязать тебя выполнять, потому что у них было вот много такого народного управления. И еще интересный такой факт, к тому времени очень часто мы видим служителя, епископа разных церквей очень часто ссорились и не общались там и так далее, и так далее. То есть показатель низкого духовного состояния. То есть уже моральная, нравственная чистота церкви, она была в упадке. А может быть, с точки зрения богословия, наоборот, был какой-то рассвет. Вот начало гонений приходится на 303 год. И в это время издается эдикт, как я уже сказал. Вот. Начинается разрушение церквей начинают забирать священные книги. Вот. И гонения подвергались все христиане. Во-первых, забирали имущество. В это время активно стали использовать, забирать имущество, снимать с должности и отправлять либо в ссылку, либо казнить. И после этого еще издается два закона после этого, тоже с подачи, особо Галерий, опять же, в этом поучаствовал. Вот. Первый – это предписывать всех служителей, епископов, пресвитеров заключать в темницу. И, в общем-то, как ни странно, в общем-то, по местам местные власти достаточно активно в этом участвуют. И вот пишут историки, что очень усердно они занимались и поиском, и очень усердно занимались травлей христиан в это время. И еще третий эдикт предписывал принуждать взятых под стражу духовных лиц и принесению жертв, исполнивших это требование, отпускать на волю, а твердых в христианстве принуждать к исполнению всевозможным пыткам. Интересно то, что тоже в это время сразу быстро не убивали, не казнили, тоже долго могли пытать, вот, в отличие от гонений первого времени. И последний эдикт тоже уже самый страшный. Почему? Потому что он не распространялся не только на служителей, а именно на всех людей. То есть, как и в случае с Декием, нужно было всем христианам принести жертву, либо испытать пытки. Вот, я немножко записал здесь, как производился суд над христианами. Ну, как пример такой. После первого эдикта Диоклетиан принялся за очищение своего двора от подозрительных личностей, какими считал христиан. И вот как пытали в его присутствии одного христианина Петра. Сперва его били плетьми до того, что стали видны кости. Затем его раны полили смесью соли и уксуса. И, наконец, изжарили на самом медленном огне. Многие правители областей проявляли в этом случае изобретательность самую ужасную. То есть мы видим, что вот особенности вот этих гонений, они были именно в всяких таких пытках. Раньше чаще просто, в общем-то, ну, немножко помучили, отдали там зверям, там, больше как сделали из этого представления. Здесь уже особенно старались вот такие пытки применять. Интересно, что такой факт. Жестокость и продолжительность пыток и оскорбительность их для нравственного чувства были таковы, что, кажется, только в это гонение проявляется случай самоубийства христиан. То есть пытки могли какие быть? Могли быть не в смысле только вот что там жарили там и так далее, а в смысле нравственные какие-то пытки. Например, могли там, ну, допустим, раздеть, там, может быть, там по улицам вести там. Вот. И особенно это было, ну, мучительно для верующих женщин, для сестер. Вот тут описано, что христиане, в особенности христианки, не желая отдаться в руки посланных арестовать их, и сами поканчивали с собой мечом, то бросались в реку, то бросались с верхнего этажа дома, где их хотели арестовать. То есть не могли пережить вот именно того унижения, которое могло произойти в этих пытках. Вот. То есть до этого такого вообще таких как бы не было примеров. В общем-то, я записал больше здесь информации. Потом на диске, я думаю, можете почитать. Я не буду, чтобы успеть закончить сегодня погонением. Интересно еще такой факт, что в это же время, особенно, например, в Африке, так как опять, может быть, такие были натуры горячие или еще почему-то, вот. Многие христиане, они хотели пострадать, и поэтому они могли себя исповедовать. Например, если он даже не служитель, он мог прийти проконсулам и сказать, что он, допустим, служитель, только для того, чтобы его могли стать мучеником, потому что это высоко ценилось в церкви, именно страдания за Христа, и даже сами страдания, они, в общем-то, превозносились достаточно высоко. И это даже такие, ну, как сказать, такие приняло... Такой оборот приняло, что был поместный собор в Эльвире, так называемый Эльвирский собор в 1935 году. И одним из правил этого собора было такое, что убитые... еще почему христиане навлекали на себя иногда вот такие пытки или, может быть, смерть. Они ходили, разрушали языческие капища, там языческие какие-то... В общем-то, раньше мы не видим этого. А здесь они уже начинали некоторо активно в этом участвовать, чтобы вот такая уже силовые методы, то есть они там разрушали языческие какие-то такие вещи, поклонения. И вот тут такое было правило, что убитые в походах на разрушение языческих капищ и идолов не должны быть признаваемы мучениками. То есть, чтобы как-то уменьшить вот эти геройские такие выходки, и, я думаю, даже не христианские. Такое правило было на соборе. Окончание гонений на христиан. 1 мая 1935 года Константин становится правителем Запада. Гонения на Западе прекращены. На Востоке гонения при Максимине длились до 1308 года еще. И в 311 году издается указ галериям, этим же галериям, который недавно гнал, издается указ о признании христианства как религии дозволенной. Вот интересное такое свидетельство о том, что в это время христиане показали себя именно в любви друг к другу. То есть правители местных раздражало то, что они сами не хотели, в общем-то, уже на то время прям, ну, не всегда они желали убивать большое количество христиан. Но их раздражало то, что христиане не смотрели на опасность. А, например, если кого-то посадили в тюрьму, то могла собраться целая церковь там, или какая-то группа просто его посетить, хотя это могло им стоить жизни. И они, это их раздражало. Вот. Интересно здесь такое свидетельство записано, я хочу почитать. 16 февраля в Кесарии скончалось 12 мучеников, и вот при каких подробностях. Осужден был на смертную казнь Памфил, пресвитер кесарийский. Один из его рабов, мальчик, обратился к Призиду с просьбой позволить ему, по крайней мере, похоронить его останки. Таким образом, он и объявил свои принадлежности к христианству сам и при самых неблагоприятных обстоятельствах. Он казнен был после жесточайших истязаний. Тогда один христианский воин поспешил известить самого Памфила, находившегося еще в темнице, об этом мученичестве. Казнили и его. К вечеру на месте казни лежало уже 11 христианских трупов. Но только что вошедший в город христианин слышит, что сегодня казнили мучеников. Он бегом бросается к месту казни, припадает к умершим, целует их и казнят и его. Еще не замолк речи о кончине Памфила, его товарищи, как 3 марта, приходят в Кесарию посетить других узников, еще двое христиан, и сами кончают мученичеством. То есть мы здесь видим именно вот эта братская любовь, христианская любовь, она была вот даже в это время, когда, с одной стороны, вроде бы охлаждение в церкви, но она была действительно живая, настоящая. Церковь и христиане любили своих святых, мучеников, праведных людей, и вообще любили друг друга. Вот, и даже не жалели своей жизнью. Вот то, что я вам говорил, что язычники пытались часто спасти иногда христиан. И вот интересно, тут я вот вам уже говорил, но я зачитаю. Представители власти стараются возбуждать народ против христиан, но там и сям является проблеск желания щадить христиан. Сам Евсевий нарисовал такую общую картину преследования христиан в различных местах. Вот одного схватывают за руки и тащат к жертвеннику. На правую руку кладут ему жертвенное мясо и освобождают, как будто он совершил жертвоприношение. Другой даже не дотрагивался до жертвенного мяса, даже близко не подходил к жертвеннику, но стоящие около него говорят, что он принес жертву, и он молча уходит. Третьего, наконец, полумертвого поднимают на воздух и бросают почти как мертвого. Оттаскивают далеко за ноги, освобождают от уз и записывают в числе совершивших жертвоприношение. Этот, наконец, кричит, что он христианин, что он не приносил, никогда не принесет жертвы богам, но его бьют по устам, поставленные около жертвенника солдаты, прогоняют с насилием, хотя он и не приносил жертвы. То есть даже вот таким грубым способом даже солдаты или народ, они пытались, чтобы христиане не подпадали под закон, которые, ну, и таким образом их даже как-то освободить от смерти, спасти от смерти. Ну вот, я записал здесь, правительство гонит, а народ щадит. Но я уже привел примеры. В 313 году, уже последний Миланский эдикт, Константин и Ликиний подписывают его, в котором записано так. «Предоставите христианам и всем другим полную свободу следовать той религии, какой кто может и какую считает для себя наилучшей, чтобы всякое божество, какое только есть на небесном престоле, было милостиво и благословно к ним и всем нашим подданным». Ну, интересно просто сказать, что, в общем-то, Миланский эдикт, он не говорил пока о том, что христианство – это доминирующая религия, или христианство не становилось государственной религией, просто объявлена была свобода вероисповедания. Наконец-таки римские императоры уже смогли дойти до этого понимания, что никакой пользы от гонений нет. И язычество и христианство, они как бы на равных правах могли существовать. Ну, это уже Константин, да. Нет, это уже, по-моему, Константин Великий, да. То есть 300-летняя эпоха гонений на христиан закончилась вот этим последним эдиктом. Ну, и, в общем-то, сам вот Константин, ну, мы не будем о нем говорить, просто так, мало, чуть-чуть, время еще есть, 3 минуты, да? Вот, что, в общем-то, он, ну, на то время, он, ему нужно было как-то определяться со своей семьей и так далее. И он, к тому времени, являясь императором, Он, конечно же, не был христианином в настоящем смысле слова. Крещение он принял сам уже почти перед смертью, потому что он не считал достойным, что он может при своей жизни как бы принимать крещение. Но, в общем-то, своих детей он отдал на воспитание уже христианским учителям. И таким образом определил судьбу дальнейшего как бы императорских семей, своих детей и так далее. Вот. А уже дальнейшие соборы и какие-то, как повлиял Константин на как бы жизнь церкви как государственной религии, мы будем говорить в следующий раз. Какие вопросы, братья? Да. Да, то же самое, да. Но он поменял свое мнение, потому что он видел, что толку никакого нет, и народ уже особо не хочет гонений, поэтому никакой пользы от этого нет. Поэтому он в конце жизни, в общем-то, поменял, сдал указ, чтобы не гнали христиан. Да. Да, говори. Здание, архитектура. Но я думаю, что у нас еще два урока. Может быть, я успею еще показать о жизни церкви. В общем-то, достаточно простые были здания в то время.
Но как они назывались?
Ну, видите, как бы, опять-таки, какое стоит. Ну, в общем-то, молитвенные дома. Больше так, я думаю. Или место для собраний. Такого не было понятия. Храм там, допустим. Христиане принципиально были против таких названий. При том, что у них было понимание, что христиане поклоняются в духе и в истине, и поэтому место не так имело значение большое. Вот. Еще вопросы, братья? Уже некоторые засыпают, устали. Вот, надеюсь, что завтра возможность будет, Господь позволит. Будем говорить о жизни церковной жизни. Уже вот ранее церкви, то есть только чисто о церкви, как о жизни, о практике, может быть, чуть-чуть о характерных чертах учения. Помолитесь, кто по очереди.